как-нибудь такое, что-нибудь совместное придумаем, чтобы мы поговорили все вместе, но я только предварительно хочу одну вещь. Я задним числом составил по вчерашнему, своему разговору тезисы. Вот. Для чего это я сделал? Чтобы, ну как бы сказать, ну что-то так задолбить. И чтобы самого себя проверить, я что-нибудь говорил дельное или нет. Значит, первый вопрос, который я вчера все не хотелось как-то его, про него поговорить, это насчет того, что я вот приводил в пример этого самого шахматиста, насчет того, что вот надо обладать высокой информацией в своем деле, в своем искусстве, что мы очень часто живем замкнуто, и, конечно, на периферии это сложнее, чем в Москве, но хочу вам сказать, что в Москве в основном люди живут страшно замкнуто, режиссеры абсолютно не знают, что происходит друг у друга, и очень редкие люди интересуются и ходят на премьеры друг к другу, очень редко. Но эти люди, которые интересуются, они чем-то отличаются. Чем-то отличаются. Что-то в них есть лучшее, чем у тех, которые живут просто абсолютно как бирюки. И спектакли, по-моему, тоже лучше. Другое дело, когда некоторые люди просто не успевают никуда из-за чрезвычайной занятости или какой-то, понимаете, нервотрепки вокруг своей работы. Это другое дело. Но все же... Вот это, мне кажется, надо как-то, шахматисты, они, значит, знают все партии, знают, какая партия какого года, как она разыгрывалась. Понимаете, мы же, конечно, свое дело так не знаем, и от этого много очень теряем. И не знаем, что делается у нас, не знаем, что делается за рубежом, а интересоваться, в общем, этим как-то нужно, и это одна из тем очень серьезных, потому что мы часто бываем в обозе именно потому, что мы не знаем. А от незнания происходит аберрация зрения и слуха. Я помню, что я работал 2 года в Рязани, когда я приезжал после института, когда я приезжал в Москву и смотрел даже какой-нибудь спектакль очень хороший, то мне казалось, что он плохой, а что мой рязанский лучше. Это было не так. Но мне доказалось, у меня уже была аберрация зрения. Я помню, я смотрел «Горячее сердце» в Амхате, это грандиозный спектакль. И подумал, тьфу, уже другие вкусы возникают, понимаете, и что-то стал делать. Сейчас это я понимаю, что все это, конечно, смешно. Вот, потом, да, ну, понимаете, вот опять же, возвращаясь к этим шахматистам, я думаю, что они знают все партии, но знают, что все знают эти партии, поэтому играть этой партии нельзя, потому что проиграешь. Поэтому надо знать все партии для того, чтобы сыграть свою. Или, как это известно, значит, это, кажется, у кого-то там из великих писателей есть, в дневнике там, значит, что он очень много читает для того, чтобы не написать то, что уже написано. Кажется, Бальзак. Понимаете, конечно, мы живем очень замкнуто, узко как-то и очень мало знаем, а кругозор дает какую-то свободу выражения. И, знаете, с годами приходишь к некоторым вещам. Я помню, что когда я был студентом, я со своим любимым там преподавателем говорил, что вот, не знаю, там, да ну, вот это все ерунда. А он мне внушал, что как нужно в молодости успеть многое узнать, потому что потом оказалось, что да ну, это все ерунда. А теперь, когда перечитываешь, ты думаешь, это я тогда не знал, тогда не знал, тогда не знал, тогда не знал. Все мы пропускаем, пропускаем. А без этого мы часто выглядим ужасно, ну, я не буду искать выражений, мы выглядим ужасно тупоголовыми. И зритель, если попадается, Ну, в Москве его много, допустим, там где-то его меньше, может быть, зрителей интеллигентного, который знает, что почем, и что-то видел, что-то читал. То некоторые просто никогда не ходят в театр, они знают, что это такое, что это за ужасное учреждение тупое. Он может прочесть замечательную книжку, понимаете, идти смотреть вот этих ужасных артистов, эту ужасную пьесу, понимаете, эту ужасную декорацию, на кой черт он думает. И часто такие, сейчас не пользуются такими статьями, а вот одно время я тоже встал в старом журнале, прочел какую-то статью, там физика какого-то, он там так она называлась, почему я не хожу в театр.
Почему я не хожу в театр?
Да, все это было достаточно стыдно, потому что он говорит, другой кругозор, приходит в театр, надо в этом смысле. Также вообще с искусством часто происходит и с кино, я даже какую-то статью там давно уже, нет, несколько лет тому назад писал в журнале, что, поскольку я в кино немножко работал и знаю, что в основном у нас рассчитывают на девочек и мальчиков, которым некуда вечером деться, вот чтобы их организовать, знаете, вот чтобы они не пили там, не безобразничали в подъездах, так для них делают какое-то искусство. Но это искусство уже нормальные люди не ходят. Понимаете, смотришь этот фильм или что-то, да просто на него мы и не ходим, мы с вами выбираем что-то. И редко вообще, например, я просто в кино почти не хожу, если только что-то услышу, что-то невероятное. И то это невероятное бывает иногда так, что не попадешь, ты и плюнешь. А в общем, все это, конечно, надо знать. И, конечно, мы очень мало знаем это. Вот первый вопрос, я вчера его пытался каким-то, значит, импрессионистическим способом высказать. Второй вопрос насчет того, что искусство не однотипно, а разнообразно, вот я себе написал, разнообразно, изменчиво. И в одно и то же время могут существовать самые различные вещи. Потому что мы часто поддаемся или моде, или требованиям, которые часто бывают страшно глупые. Потому что, понимаете, смотря от кого они исходят. Иногда, понимаете, в каком-нибудь городе требования исходят из какого-нибудь критика, идиота. И вот, понимаете, он долдычит, и мы ему подчиняемся, потому что он в каком-то органе пишет. А надо как-то что-то, понимаете, надо иметь какой-то иммунитет, потому что вдруг, я, например, тоже часто себе ловлю на том, что меня критика поворачивает, а потом через 5 лет я вдруг думаю, а чего я повернулся, я был просто дураком или трусом. Или я подумал, что, да, что-то такое. Надо было мне быть поустойчивее, я бы, может быть, не сделал бы тех ошибок. Я тут вспоминаю всегда, знаете, один пример, я его всегда произношу, всегда говорю. Пример, я очень хорошо помню, много лет тому назад был такой замечательный писатель Сергей Антонов. Он и сейчас жив, здоров и пишет. Но кто его знает? А я помню, как он сломался. Он сломался на том, что его... Я помню эту статью, которую про него написали. Он был потрясающий писатель. Я его читал с огромным удовольствием. Его свернули с дороги, сломали. Он оказался не такой сильный, он кончился. Он кончился. А есть люди, которые... Опять же, кто-то из... Кажется, не знаю, боюсь говорить, потому что я всегда очень перебираю, иногда просто специально вру, что сказал Гёте. А на самом деле это не сказал я. Но это, кажется, сказал Гёте, что критику не надо слушать. Надо делать, как ты хочешь, а критика привыкнет. Это, по-моему, точно сказал Гёте, но не совсем так, а что-то в этом роде. Но не обратный смысл. А еще есть хорошее замечательное изречение, я вчера тоже где-то услышал, или позавчера. А, это какой-то грузин говорил про свою футбольную команду. Может, вы слышали? Да, он говорил, что вот, мол, мы провинция, а знаете ли, вот где-то в французской пословице, что гении рождаются в провинции, а умирают в Париже. Так вот, искусство разнообразно, изменчиво. Вот. И нельзя глупо и до бесконечности поклоняться чему-то одному. Вы знаете, это вот, между прочим, я вот должен вам сказать, что я это понял уже после 50. Я все поклонялся чему-то одному. Нет, не надо. Не надо. Есть очень много вещей прекрасных, которым можно поклоняться. И вместе они составляют чудесный сплав. И этот чудесный сплав, который в вас биологически осваивается, психофизически, я не знаю как, понимаете, и дает что-то еще новое, и есть, в общем, то, что нужно. Чудесный сплав из очень многого. Вот, значит, а у нас так, то увлекаются Мирхольдом, а потом, значит, нет вот только Станиславский, потом опять, значит, нет вот то, но нет то. А Мирхольд и Станиславский, и Вахтангов, и Брехт, и Гордон Крэг, и все. А Гордон Крэга мы вообще не знаем. А он, Питер Брук, считает его своим учителем. Ну и так далее. Поэтому прекрасного очень много. Вот я вчера, значит, это пытался немножечко сказать. Вот, понимаете, одно время у нас вышел спектакль замечательный Васильева, режиссера, «Взрослая дочь». И стали, вот это путь, а все остальное не путь. Вот это путь, вот это путь, вот это путь. Понимаете? И мне хотелось, я даже, мне кажется, написал где-то или говорил, не знаю, что вот. Мне бы ужасно хотелось, чтобы Василий в следующий спектакль поставил бы наоборот, чтобы критики вертелись. Они должны вертеться, не успевать. Он не должен потакать им, что вот он этот путь, и теперь он должен по этому пути идти. Он ровно через 3 спектакля выдохнется. Вообще есть замечательная одна проблема. Проблема начала и проблема продолжения. В каком-то возрасте существует проблема начала. Кому-то ужасно трудно начать, но легко потом продолжать. Кому-то очень легко начать. Его первые 3 спектакля возносят, а потом трудно очень продолжать. Это целая проблема, и нужно знать ее тоже. Некоторых так... вот я сегодня только отвечал на какие-то анкетные, значит, вещи в искусство кино. Попросили, чтобы я ответил. И я стал там... Ну, это все вычеркнуть. Я, например, написал, значит, что я однажды видел, как 1000 птиц, буквально 1000, в течение 3 минут с 10 сторон по сотне садилось на одно малюсенькое дерево. Это вообще было зрелище сумасшедшее. И все вместе было похоже на банку черной икры. И тут мне пришла в голову мысль, я написал, хотя банку черной икры я забыл, как она выглядит. Тут же подумал, написал, но это редактор вычеркнет. Хотя ведь все знают, что теперь банок таких меньше. А зачем он будет вычеркивать? Все же все равно знают. А он подумает, что если он вычеркнет, то не будет знать. Так вот, значит, да. Теперь вот третье, что я хотел сказать. То искусство безразлично, каким должно быть. Вот, значит, таким ли. Вот кто-то, замечательный есть критик, я ее очень уважаю, Шах Азизу. Она всегда очень меня поддерживала, всегда очень. Но вдруг она решила, что я уже устаревший. Хотя вполне возможно, это я не про себя. А вот теперь что-то другое искусство, понимаете? И стало так яростно, что-то другое. Все, я уже для нее понял. Все. Вот как игра в карты такой приезжал американский. Действительно, замечательный спектакль. Вот игра в карты, и все. Вот и строй его потом стало писать. Вот теперь искусство только, чтобы глаз в глаз смотрели в подвалах новые актеры и новые режиссеры. Вот глаз в глаз и смотрят, понимаете, вот общение глаз в глаз и такая вот психология. Вот это теперь все. Вот это ваша театральность, она теперь все. Понимаете? Раз, тут же они поворачиваются моментально, потому что они же боятся отстать от прогресса. Поэтому как только выйдет спектакль противоположный, который имеет успех, надо же быстро теорию придумать, чтобы не отстать. И вот крутится и крутится зло берет. Надо не обращать на них внимания. Все может быть прекрасно. Может быть прекрасна и взрослая дочь молодого человека. И тут же рядом абсолютно, понимаете, какой-нибудь спектакль совершенно противоположный, если он прекрасный. Вот что такое прекрасное, это я вот вам вчера сказал, что это очень трудно определить. Тут нужно иметь сравнительный ценз, как я вчера сказал, или что-то в этом роде. Понимаете, тут нужно, чтобы понять, что такое прекрасное, нужно с чем-то что-то сравнивать, потому что вот та публика, которая говорит, ах, когда барона убили, она, значит, не знает, что такое Твистрым, она ей не с чем сравнивать. Ее что не пихнешь, она то и... Понимаете, значит... Вот надо себе выработать чувство прекрасного. Это одно из самых тяжелых вещей, это чувство прекрасного изменяет даже очень крупным мастерам. Но только совсем крупным оно не изменяет. Не каким-нибудь, знаете, совсем, которым мы поклоняемся, как богам. Оно не изменяет им, потому что у них всякое чересчур, он Феллини, всякое чересчур у него прекрасно, а у него все чересчур. Все чересчур, все. Что если он шляпу оденет, так шляпа заслоняет весь экран, уж если ботинки, он оденет какие-нибудь там что-то. Все чересчур, он не знает, он как Гойя. Но он, понимаете, у него все прекрасно. Может быть, наоборот, все чуть-чуть, не обязательно, вот, мол, все чересчур. Нет, вот, может быть, все чуть-чуть, совсем, все, только на дыхании, только на еле-еле, вот, ну, прямо вот вдохнешь, и ничего не будет. Может быть, такое искусство, но все должно быть прекрасно. И такое, и сякое. Значит, вот мы говорим, живое, а есть искусство, которое специально мертвит предмет. Вот есть живопись такая, оно прекрасно, только надо это уметь делать. И надо достигать этого омертвления, которое будет прекрасно. Понимаете, вот есть такие художники, которые специально делают так, что, понимаете, вот, не знаю, бутылка, вот она, вот явно, что она мертвая. Вот, знаете, а рядом человек, понимаете, вот он мумия. И все это примитивисты какие-нибудь там, или еще просто, я не знаю, какие там есть. Все замечательно. Тоже, если только это прекрасно в своем. А прекрасно, ну, тут я не знаю, тут, наверное, нужно бы. Да не, вряд ли мы бы слушали какого-нибудь критика, да, эстета, который бы нам рассказал, что такое прекрасно, он все это почитает, все, что мы знаем. Тут надо что-то свое почувствовать. Вот, потом я пытался сказать что-то о репетиции. Во-первых, что она должна быть радостной. Значит, это целая проблема. Репетиция должна быть радостной. Я думаю, что этим обладают очень немногие люди. И, в общем, даже у очень хороших репетиций, у очень хороших режиссеров репетиция чаще всего мука, мучение, кошмар, страх, ужас. Все-таки не радость. А все-таки репетиция должна доставлять радость. Это все-таки игра. Игра. Это детская игра, только взрослые люди играют. И должно быть радостно. Вы знаете, на репетиции должно быть смешно, должно быть весело, должны смеяться, должны быть шутки. Понимаете? Не должно быть такой натянутой, такой атмосферы, такого страха, или наоборот дисциплины, или наоборот распущенности, но глупой. Ой, глупость такая ужасная. Два боя собрания, начинают выступать, бросать реплики. Боже мой, какие дураки. Они так мало знают. Опять же, была... Как называется, анкета, кто что читал из актеров, кто что теперь не, старается не проводить, а как они соврут. Но они, у них так день уплотнен, что они успевают? У них так уплотнен, они бросаются быстро куда-то, едут, потом опять куда-то бросаются, они ничего не знают. И также и режиссеры тоже. Ну, это я к тому, что репетиция должна быть очаровательна. Я для того, чтобы репетиции были очаровательны, пускал народ на репетицию. Люди подтягиваются. У меня вот, допустим, 4 репетируют, а 60 сидят публика. И мы репетируем. Я смотрел, как одеваются женщины, как стали одеваться мужчины, как они ведут себя. Прекрасно. А потом меня актеры заели. И я перестал пускать. Они меня пересилили. Я вот вижу в дверь, идет актриса или актер, и матом там, что я опять пустил людей. Я такое улыбчатое лицо делаю. Входит, и, конечно, 60 человек, приходится им делать. Но я видел, что там они матом пустили. Мне это надоело, я перестал пускать. Понимаете? И можно, репетируешь, артист заедает жвачкой, он такой вчера был пьяный, и он сегодня от него так вообще воняет, несет. А он жвачку жрет, а ему, может быть, было стыдно бы, если бы 60 человек было. И трепать немного, понимаете, а при 60 человек им было стыдно трепаться. И лучше в них раскрывалось. Однажды, значит, я ставил женитьбу, вдруг, не здесь, а где-то. Значит, и вот я там, значит, предложил, что Живакин, там что-то он говорит, что вот он любит очень, что французский язык, там что-то знали. Я говорю, возьмите в публику, пойдите и начните спрашивать, кто из них знает, а это английская страна. Страна, говорящая на английском. Кто из вас знает английский язык? И вытащите то одну, то другую, понимаете, расспросите у них, знают ли они английский язык. Они сказали, о, вы знаете, нет, это же не Россия, тут могут, знаете, тут у нас все хотят отдельно жить. Понимаете, тут же у нас нету коммуны. Поэтому за руку тащить не надо. Я говорю, попробуйте. Мы уберем. Я тоже сам не люблю, когда все время меня в действии, но смотря как. И вот на спектакле стали делать это. О, это было потрясающе. Это было потрясающе, как люди на людях держатся. Это было замечательно. В них раскрывается самое лучшее, если только они совершенные не идиоты. Вы понимаете, мы на людях стараемся быть лучше. Понимаете, это же прекрасно. И, знаете, вытягивали какую-нибудь женщину, спрашивали у нее, знаете ли она что-нибудь по-французски, и вот как она отвечала, как она держалась, как она говорила, что она знает, он спрашивал, ну что, и она произносила, и публика хохотала. Это было удивительно. А мы ставили продолжение Дон Жуана в маленьком зале, и на репетициях, когда еще репетировал Даль и Любшин. Потом эта пара распалась еще при жизни Даля. И вот Любшин, приходили на репетицию люди, и Любшин играл там одного с Гонорелли, этого самого, и он подсаживался обязательно к какой-нибудь женщине, когда он говорил, что он ищет себе там, что он покажет Дон Жуану, там, на ком можно жениться, что у него там есть какая-то жена, то он обязательно подсаживался к какой-то женщине и начинал с ней играть. И это было замечательно, как эти женщины смущались, как они играли, и как они вели себя. Вы понимаете, даже если бы какая-то плохушка приходила, она очаровательно вела себя, она чувствовала, что сейчас прожектор на ней, и это было очень хорошо. Так это я все к тому, что, понимаете, есть масса способов. Актеры их очень любят, актеры боятся, актеры хотят, чтобы все это было втихомолку. Соберитесь со мной с одним. Поговорите. Понимаете? А вот надо как-то публично. Я стараюсь часто замечания, особенно людям тем, которые такие, делать при всех. И надо какую-то форму находить. И бывает так, что некоторые люди, вот Дуров, например, хотя сейчас мы с ним не в очень хороших, к сожалению, отношениях, но были мы с ним в течение 20 лет большие друзья, и он, например, очень умел на репетиции шутить. И это у него получалось замечательно. И он много очень пользы принес своими шутками. А потом он стал нервный, злой, усталый, перестал шутить. Ну, жизнь и возраст, и все, что угодно. Но все равно, это надо все время уметь и как-то репетицию. Но это только одна сторона дела, что она должна приносить радость. Второе, то, что я хотел сказать вчера, это что импровизация. Репетиция, как бы вы ни готовились, сколько бы вы ни готовились, импровизация, вот что самое важное. В искусстве, понимаете, и в творчестве, и в репетиции, импровизации. Вот вы придумали, что так должно быть, и не долдоньте, меняете. Но только, конечно, если вы при том стержень не потеряете и знаете его. И я приводил пример, я даже хотел это сделать, но это было бы смешно. У меня есть, я привез с собой потрясающие пленки, и это на джазе можно замечательно. Вот что они делают, как они. Он дает тему, один музыкант, вот Брубек, а потом начинается обработка, значит, сперва саксофонист вступает, начинает из этой темы, а потом вступает снова Брубек, а иногда ударник. Но это, вы знаете, это можно слушать бесконечно, это вот этот полет фантазии, этот вкус. Иногда, вы знаете, они достигают таких высот. Это не то, что мы привыкли, что джаз. Мы же ведь привыкли, что это все презрительное слово. Как однажды я пустил одной женщине очень хорошей на даче джаз, она сказала, это эстрада, я страшно рассердился. Это слово эстрада там даже не существует, это джаз, это не эстрада. Эстрада это все. Эстрада это площадка, на которой можно и петь, и петь может и Кобзон, и не знаю, вы видели по телевизору негритянка тут 3 дня тому назад. Но это же просто обалдеть можно, что это такое. Что это за Элла Фицджеральд? Это же какая импровизация, вы знаете, когда они с Армстронгом поют. Ведь они же чистые импровизации, чистые. Они просто слышат друг друга. Вот так грузины могут за столом. Это может сойти с ума, как грузины поют за столом. Понимаете, что они выделывают? Я обращал внимание, вот значит, один запевает, ну, они мужчины очаровательные. Вот они начинают петь, а второй, вот, ведь он же должен слышать. Он услышит, а поет другое, а потом третий, и вот это начинается штука такая невероятная. Вот Армстронг и хиджра. Они дурака валяют, они, но они доходят до, такой, до таких вершин, когда это становится как бах. Это бах. Понимаете, вот Брубок иногда делает вещи точно такие, как делает Шостакович. Даже некоторые вещи есть похожие. Я вот в фильме в одном там своем использовал одну трио Шостаковича. И я знаю, что ну, почти такая же музыка есть у Брубока, хотя, вероятно, он это делает совершенно просто от себя. Хотя он джазовый музыкант. Понимаете, вот он простую мелодию начинает, вдруг начинается такая трагическая музыка, а потом опять он уходит в то. Но когда он входит, то, что говорят, в раж, и я видел этот концерт, и видел, как он с сыновьями выступает. И вот три сына его, там, значит, там один ударник, там, не саксофонист, а контрабасист, ударник, и там еще, каких-то колокольчиков, там черти что. А саксофонист это другой. Там, но иногда бывает, что он выступает без. И вот когда Брубок входит в раж, а в раж он входит тоже, вы знаете, шутя. Это не то, что в раж. Он все время с публикой смеясь смотрит. Он на публику все время говорит, это такое зрелище, как, ну, не, это вот такой подъем у вас невероятный. А те, кто с ним, переглядываются. Вот, мол, ой, что же он делает? Вот так, понимаете? Так Михаил Чехов, говорят, играл. И люди, партнеры останавливались, давали ему лишний квадрат, знаете, вот, чтобы он что-то сделал. Ведь у нас же часто скучно и заведомо, как застолбит одно, так и делает. Вопрос, конечно, в том, что это, кто, как импровизирует, но все же это лучше, чем понимаете, такое вот скучное такое ремесленничество. Вот импровизация. Что наши решения должны быть столь же и устойчивы, сколь и подвижны. И то же самое взаимоотношение с актером. Сколь они должны быть строги, сколь и гибки. Но это целая тема. Тема, знаете, самое у Маяковского есть про это. Имя этой темы, там пишет в конце имя, это любовь. Так вот, знаете, можно написать огромную поэму, как Маяковский, если бы смочь, с такой же силой, про это. Имя этой темы, взаимоотношения с артистами. Тоже своего рода любовь и ненависть. Это страшная тема. Страшная тема. Никто так не может вынести вперед ногами, как артист. Никакое ни начальство, ни газета, ничего, артист. Значит, это, понимаете, это мы с ними связаны наглухо, и это нужно замечательно уметь. Уметь научиться вот этой профессии не только в взаимоотношении с ними, в таком административно-дисциплинарном отношении, но и в творческом. Надо их так знать, чтобы знать, что подбрасывать, что подкидывать, что говорить, что советовать, понимаете. Вот это, когда в репетициях существует любовь между режиссером и актером, это вещи замечательные, должно строиться на любви. Это как просто вот как любовь, взаимоотношения актеров и режиссеров. Понимаете, я в книжке даже своей писал это, что нужно, понимаете, знать, как они одеваются, в чем они приходят, нужно их стимулировать к чему-то. Я вот вспоминаю, вот Броневой забыл, но я его научил, что нужно одеваться так, а не этак. И теперь он забыл уж, каким он был, даже просто в смысле внешнего вида. Или, допустим, у нас есть одна актриса, не стану называть ее фамилию. Я вот смотрю, ей сейчас уже, наверное, 60 лет, а я с ней познакомился тогда, когда было ей 45. Сейчас она моложе, чем она была тогда. И я это и научил ее. Она одеваться стала по-другому, она причесываться стала по-другому. Понимаете? И это все тоже важно. Как это делается? Конечно, если сказать, может человек обидеться. И вообще это все делается каким-то образом. Но и мы должны быть примером. Я много раз тоже говорю, что, знаете, как дети и родители. Это вот такая же тема. Дети, как только им становится после 15, условно, а у некоторых после 20, они начинают своих родителей презирать. Они их раскусили. Они их знают. Они начинают их ненавидеть, презирать. Знаете, страшные вещи происходят. И вот нужно, чтобы артисты, сколько бы лет с вами. Да, дети не смотрят, что вы говорите. Дети смотрят, какие вы. Мы. Что мы говорим, а какие мы. Я могу сказать ребенку все, что угодно замечательное. Он смотрит, какой я. Он замечает все, как я на себя смотрю в зеркало. Как я утром встаю. Он все замечает. И вот это для него важно, а не то, что я скажу. То же самое и в режиссуре. Я сейчас, мне хочется рассказать вам одну вещь, некоторые отвлечения. Я, правда, иногда, когда отвлекаюсь, я забываю, зачем я это говорю, но я сейчас постараюсь не забыть. Я говорю о том, как чудовищно, когда между режиссером и актером происходят нелады. Особенно когда после многолетней их работы. В связи с этим я маленькое интересное отвлечение сделаю, оно вам будет не безинтересно, а мне доставит удовольствие рассказать вам еще раз, хотя я это часто рассказываю. Есть такой фильм французский, называется он «Кошка». Его, наверное, никто не смотрел. В нем играет, значит, уже покойный Жан Габен и Симона Синьоре. Значит, фильм этот буквально в двух словах заключается в следующем. Что по улице идут два пожилых, два старика. Симон Синьоре играет старуху. Но она, собственно, есть уже старая женщина, такая же, как Макарова Тамара. То есть ей уже много лет. В общем, хотя она потрясающая женщина. Но она играет старуху, она не боится себя совершенно. Ну и Жан Габен. Это один из его, по-моему, даже последний, может, один из последних фильмов. Который, кстати, не пускали на экран, потому что там, представьте, потому что он считался самым мрачным фильмом мира. Его долго не пускали, потому что были истерики, там все такое прочее. Вот идут два старика, идут по улице и несут две оськи, каждый, значит, оськи. Идут молча, и вот долго-долго они молча идут так, потом так, потом так, потом так, так, их лиц так, 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 а оськи так, так, и все, молчание, молчание идут. Молчание входит молча на лестницу, молча поднимаются, молча подходят к дверям. Один вынимает из кошелечка свой ключик, открывает. И перед другим захлопывает. Второй открывает свой кошелечек, открывает и захлопывает. В это время Жан Габен жарит картошку. Она, значит, подходит на свою конфорку, свою картошку чистит, свою конфорку. Жарит картошку. Жан Габен в туалет. А в это время картошка его горит. Она не обращает внимания. Дым, чад, страшно. Она жарит свою картошку. Он выходит, одни угли. Он даже никак не реагирует, что она это... Могла никак, он просто выбрасывает в форточку свою картошку, начинает дальше чистить. Дальше они садятся за один стол, чуть-чуть спиной друг к другу, и едят эту картошку ужасную. Значит. Потом там, ну так, день проходит, потом они ложатся в одну большую постель. Ложатся они спинами друг к другу, у каждого ночничок, каждый читает, значит, там свою книжечку, молча-молча. Так продолжается уже в течение огромного количества лет. Значит, началось это с того, что у них и так были ужасные отношения, но он любил кошку. Значит, самое дорогое в его жизни была кошка. И она очень ревновала к этой кошке, его злилась, и кошка ее раздражала, и она эту кошку отравила. Вот. Однажды он, значит, увидел эту отравленную кошку, и с тех пор он вообще больше ни одного слова с ней никогда не говорит. И когда она еще пыталась... ему что-то говорить, он писал быстро что-то на бумаге и бросал ей. Она читала «Кошка». Так они живут до тех пор, пока она не заболевает. Она заболевает смертельно, и умирать, как кошка, она уходит куда-то, значит, в город. И он не застает ее, понимает, что что-то плохо, и он начинает ее искать. И большая часть фильма, у него больное очень сердце, страшно больное, он ее ищет, значит, по всему городу, не может найти. Наконец он ее находит буквально где-то в подвале, совершенно умирающий, полудышащий, он ее хватает и несет ее домой, мол, дома умирает, и бросает ее со злобой в эту кровать. А сам холодно у них, сам он идет вниз, что-то такое, чтобы порубить дрова. И все время смотрит на свет, что там горит или не горит свет, и рубит дрова с одышкой страшной, он сам еле-еле держится. И вдруг он видит, что свет там погас. А это на втором этаже. Он бежит, у него топор в руке, что-то там еще. Он бежит, совершенно задыхаясь. Ну, как это могут сыграть такие артисты вообще сумасшедшие. Он вбегает и видит, что она приняла кошмарное количество лекарств. У нее рука вот так вот, она мертвая. И, значит, весь фильм без одного слова. И тут происходит совершенно сногсшибательное, значит, последние 5 минут. Он подбегает к ней, хватает ее в объятия, прижимает к себе, и 5 минут он произносит ей монолог о любви. Не умирай, не умирай, я тебя люблю, я тебя всю жизнь любил. И она умирает. Он принимает остальное лекарство и ложится рядом с ней. На этом фильм заканчивается. После него нельзя продохнуть, нельзя выйти, нельзя... Все потому, что это правда, кроме всего прочего, это правда. Это о том, что в жизни страшно, люди друг с другом, живущие вместе, рядом, начинают друг друга ненавидеть. Вот это взаимоотношение, я говорю, взаимоотношение актеров и режиссеров. Но, понимаете, надо знать какие-то секреты, чтобы в супружеской жизни и в театре не прийти к такой старости. Знаете, актеры некоторых режиссеров так ненавидят, что они готовы их зарезать. Понимаете, но я не уверен, что виноваты только актеры. Тут обе стороны где-то. Кто-то когда-то кошку эту убил. Вот, значит, теперь следующий вопрос, который я пытался вчера, это о партитуре пьесы. Но понимаете, это только лишь начало разговора. Я подумал, что я вчера, во-первых, очень устал. У меня была тяжелая репетиция, и мне было как-то трудно. Я был в моторе немножечко. Я вам рассказал, что хотел, но как-то я был с собой недоволен. Значит, поэтому трудно очень. Трудно сказать как-то дельно. И я только что-то начал, но потом я думал, что я толково разберу, но я начал и бросил разбирать, потому что это вопрос, которому вообще можно посвятить бог знает сколько времени, вообще вот так называемой партитуре. Я специально не прибегаю к терминам Станиславского, хотя от них можно было бы исходить, но я специально не прибегаю, а скажу своими терминами. Допустим, я вчера говорил, вот допустим, о фразе, о двух фразах, о трех фразах, то есть о партитуре малых периодов, допустим, а есть партитура больших периодов. И сочетание малых периодов и больших периодов часто страшно важно. Вот некоторые пьесы обязательно нужно вначале разобрать большие периоды, а потом малые. А некоторые пьесы вначале малые, а потом большие. А некоторые чередовать. Вот я подумал, вот в «Трех сестрах» в первом акте, в чем заключается большой период? Вот малые, допустим, вот я разбирал отдельные слова, там, хотя тоже страшно важно. А в чем большой период? Опять, каждый для себя формулирует как угодно. Но я думаю, вот первый акт, что такое? Я в книжке формулировал и все записал, и это все издано даже. Но я сейчас не так хочу, и не так думаю, а по-другому. Я думаю, что это все именинная чепуховина, именинные пустяки. И я придаю значение, вот большой период. То есть большой период – это чепуховина, это именинные пустяки. Тогда все будет, событийный ряд будет строиться из... всего, что вот я вчера пытался рассказать вам про пирог там и так далее. Именинная ерунда, понимаете, она может, вот все, все. Подарили книжку, это целое событие. Там, ну, все, понимаете. А драма висит в воздухе. Вот то, как, знаете, Бергман умеет. Я не знаю, он Чехова ставил или не ставил. Сейчас говорят, Брук потрясающе поставил «Вишневый сад», но мы ничего об этом не знаем. А люди, которые случайно там это видели, я это случайно узнал от японца. Он был в Париже, понимаете, и видел. Ну, как можно не знать, что поставил «Вишневый сад» Питер Брук? С ума сойти. Как можно это не знать? Ну, пока у нас раскачаются, и кто-то что-то об этом узнает и сообщит, пройдет столько лет, что это уже будет неинтересно. Мне кто-то подарил случайно книжку Стреллера, его «Буря». Я случайно узнал вообще, как он придумал «Бурю». Вы можете себе представить, что это Просперо? Он сделал его как бы режиссером спектакля, который делает чудеса, отходит в сторону и смотрит, как они получаются. Зная с трейлера, можно представить себе, что это вообще за грандиозность. А потом я видел картинки. Представьте себе, я профессионал. Я пошел к Левенталю и стал ему показывать. И мы стали гадать, и мы не могли отгадать, что за задник, и что за пол, и почему нога в чем-то стоит. она стоит как будто в какой-то пене, непонятно, что это. Потом мы решили, что это какая-то легкая материя, которая на досках положена, и они не боятся ее сминать. Это тоже все, понимаете, как сминать, до какой степени, что. Все время на каком-то странном фоне. Это очень трудно понять. Вот когда он привозил эту самую Венецию в снегу, то мы увидели, как это вообще наивно, смешно, но как это грандиозно. А это вот не поймешь, как сделано. А мы должны это все знать. Другой спектакль, вот то, что я вам вчера рассказывал, «Три сестры во Франции», тоже издана книжка, я Левенталю принес, но там он все разгадал. Он сказал, ага, это черный тюль на какой-то подкладке, это там то-то, 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 то-то. Понимаете? Это все тоже надо знать. Потому что мы часто всего этого не знаем, и даже не знаем. Правда, конечно, у нас материалов очень мало. И очень из малого количества материалов что-то можно делать. Но все же, наверное, можно что-то делать. Мы так выучены, что мы знаем только двунитку. Понимаете? И то не достать. Почему не сделали половик? Двунитки нет. Почему нет? Вы знаете, какая история? Вот уже 6 месяцев двунитки нет во всей Москве. Почему? Потому что там 5 вагонов двунитки пришли, но они запломбированы, а тот человек, который только может отпломбировать, у него инфаркт. Ну и что? Понимаете, жалко этого человека, конечно. Но что делать? И стоят эти вагоны. Стоят вагоны. А значит, понимаете, я тоже рассказывал, что значит, Левенталь в Японию приехал только за 3 дня до того, как там спектакль, я должен был какие-то его дела делать. И там написано «тонкая шерсть». И мне спрашивают, из чего нужно сделать? Я говорю, из тонкой шерсти. Говорит, хорошо, и мне выбрасывают на стол 20 образцов тонкой шерсти. Я не видел ничего подобного в жизни. Я этой-то одной шерсти не видел. Я думаю, что и Левенталь бы сделал бы вид, только что он понимает, что но он просто не представлял себе, что такое количество тонкой шерсти есть. И вот я, значит, толкнул куда-то пальцем, не знаю куда, и все, поскольку они японцы, они замечательно, он угадал. Так вот, есть, значит, есть, как называется, больших и малых периодов партитура. Вот, значит, вот я говорю, что в «Трех сестрах», допустим, большой период, он очень импрессионистический в этом, в «Трех сестрах». То есть масса глупостей именинных. И можно играть бог знает на чем. Вот я, значит, когда «Волчок» крутили, то из этого крутения «Волчка» можно сделать целую историю. И у меня было, например, так, что его крутили не на полу, а на столе, и стол подымали. И стол подымали, и долго вот сколько, все хохотали, сколько продержится на этом столе. И упадет или не упадет. Каждый раз ведь было, между прочим, по-разному. Что иногда он соскакивал со стороны, не соскакивал. А тут я вот в, этом, в этой книжке, вот в этом французского спектакля, увидел, что его крутят на подносе. И поднос, и там позы потрясающие. 4 человека, один вот так держит, кто-то еще вот когда, под нос, понимаете, вот это уже понятно. Или фотография, как фотографироваться, все это можно придумать, если большой период ты понимаешь, что такое, а малый период там разберись. А вот, допустим, продолжение «Дон Жуана», если вы знаете пьесу Родзинского. Там, например, значит, начинается пьеса с того, что 8 страниц Дон Жуан требует от Сгонарелли, чтобы тот вспомнил, кто он, и вспомнил их прежнюю жизнь, а Сгонарелли не вспоминает. Я репетировал это с большими мастерами, какими являются Дали или являлся Дали и является Люпше. И вот представь, а потом Миронов и Дуров. Это все очень большие мастера. И вот представьте себе, пока я не сообразил, что период 8 страниц 1, и что нету малых периодов здесь, и не должно быть, то есть ни одна, там, значит, 8 страниц состоят из 200 замечательных фразочек, каждая из которых требует хорошего проявления. И нельзя. Нельзя, потому что к 8 странице так устаем, что дальше уже невозможно никакое продолжение. А оказалось, что нужно только один период, вот взять его за шиворот, и все 8 страниц, пока он до конца не вспомнит, и там сказать финита. А все остальное почти проговор. И все лишь это только вступление к дальнейшему. А потом я видел несколько спектаклей по этой пьесе. И приходили студенты показывать мне спектакль. И я везде видел одну и ту же ошибку. Они малыми периодами, большой период не схватили. В этом, пожалуйста, хотя бы партитура по этому пути. Но это только опять одна сторона, а можно масса других сторон. Вот это все, что я себе записал, что я вчера пытался, значит, сказать. Вот, а теперь я думаю, может, у вас есть вопросы? То есть, наверное, есть. А вы обязаны просто задавать мне вопросы. А потом я что-то еще там скажу, знаю, что мы будем делать. Давайте сделаем перерыв, чтобы почаще было холодно. Но, значит, этим только не обойдешься, а другого способа общения что-то не придумали, значит, люди. Поэтому давайте так немножко поговорим.
Простите, Антон Васильевич, известно
за ним. Да? Что?
Миссис
Деревня.
Когда сегодня забили?
Да, миссис Деревня. Кто увидит, как
решите, если я буду. Прекрасно. Миссис Деревня хороший спектакль, по-моему. Да, и там тоже играют хорошие актеры. Сейчас там обновленный состав, по-моему, очень хороший. И там есть некоторые вещи, которыми я горжусь, но потом поговорим. Хотя, конечно, все уже быстро устаревает. Я его давно не смотрел, но мне кажется, что он так...
А вы не следите за спектаклем?
Нет. Не слежу. Почему? Ну, во-первых, это очень нервное занятие, и как-то бережешься, потому что сидеть среди публики и смотреть это все ужасно. Потом всегда кажется, что идет не так, а поправлять невозможно. Или наоборот, привыкаешь ко всему, и кажется, что так. Поэтому я его заделываю достаточно так крепко, и верю, что артисты поддерживают его. А когда чувствую совсем, что что-то там не в порядке, ну, тогда что-то поправляю. Например, «Женитьба» начался с того, что это был спектакль очень грустный, а окончилось, что это был спектакль очень веселый. Но я уже поделать ничего не мог. И подумал, да и не надо. Да и не надо, ну что делать. Но есть некоторые актеры, которые держат свои спектакли. Вот «Миссис Деревня» держится. Хотя, наверное, стал хуже, чем-то и лучше стал, там исполнители хорошие. И мужской состав сменился, тоже, по-моему, хороший. Вот. Так что, значит, хорошо бы все посмотрите, мы тогда завтра поговорим, что это. Завтра будете на репетиции, потом останемся еще поболтаем. Репетиция будет такая сложная, я, собственно, почти буду молчать. Вы просто будете видеть, что там происходит на сцене, это будет... Первая сценическая репетиция после двух с половиной месячного перерыва. Потому что у нас премьера 4 числа. А спектакль уже сдан. Он принят, уже есть афиша, значит, я мог бы играть его сразу, но я оставил себе вот 12 дней, чтобы вспомнить. Была одна репетиция вот утром, вчера, и вот сейчас будет завтра это. Может быть, даже не полностью, если я увижу, что что-то не в порядке, и надо что-то поправить. Ну, во всяком случае, вам будет интересно это чиновать. Вот это как раз лучше, чем всякие, конечно, беседы, хотя беседы тоже иногда имеют значение. Вот. Ну, хорошо. Без особых каких-нибудь допингов пока что. Может быть, кто-то что-то... Что-то хочет меня спросить? Ну, например, вы ведь, многие из вас ведь знали, что именно я буду, допустим, вести. Значит, ну вот, допустим, именно меня, что вы, может быть, хотели спросить. Или вообще. У каждого ведь можно спросить что-то другое.
Вчера я задал этот вопрос, еще раз повторяю. Чего вы всегда пытаетесь начать спектакль? Что взрывает
именно репетицию?
нет спектакля. Ну, то есть замысел. Замысел. С чего должен... Ну, что выталкивает этого артиста на сцену? Если он будет так сидеть, просто бы, ну, ничего. Все такое, ну, все равно собезьяничает. Все равно тебя покажет. Чем вынудить начало? Ну, то есть способов, вы понимаете, много. Можно вообще ничего начинать, можно в зале начинать играть, можно там, ну, можно тихо занавеску открыть, они уже разговаривают там. Все это прекрасно, но вот тот вот, что говорил, раньше говорилось об исходном событии, во что я в последнее время как-то в него не верю просто. То, что произошло до этого, там какая-то была раньше накачка, как-то вот пишите биографию, вот с вами там мама умерла, а вы уже занавеску открыли, вы начинаете играть и так далее и тому подобное. Вот что тут с этим делом? Так скучно стало уже, сил нет.
Ну, понятно. Ну, значит, все, так, я только предупреждаю, что это все, знаете, смешно, когда, знаете, как у врача. Аппендицит, наверное. А на самом деле ничего пока просвечивания нет, да. Ничего не, никто не знает, все морочат голову. А просвечивание это самое дело. Значит, вы понимаете, я думаю, что по-разному. Ну, допустим, чтобы не болтать, ну, допустим, «Месяц в деревне» уже будет смотреть сегодня. Вот исходная точка. Вы ее как раз сегодня увидите, хотя она очень замаскирована. Исходная точка какая? А она, то есть Наталья Петровна, приехал учитель этот самый, и через то, что учитель легко общается с девочкой, Наталья Петровна видит, что она старая, хотя по пьесе ей 29 лет. Но тогда это по-другому немножечко складывалось, его возрасты тогда были другие. То есть, потому как живо ведут все эти молодые люди, она понимает, что ее дело прошлое. Это одна из тем очень, в общем, в жизни серьезных, и в творчестве, и везде. Мы всегда иногда... Подходит момент, когда мы чувствуем, что что-то позади. Вот она так ощущает свое положение теперь, и возраст, и положение. Знаете, вот что-то кончилось. Она мысленно все время, где они? Где они? Вот понимаете, где Вера? Все, она все время спрашивает, где Вера, где что, все, все. Она. А текст идет совершенно про другое. Понимаете, и вот она его эксплуатирует. Как очень близкого друга Ракитина, чтобы это время, пока не произойдет что-то для нее нужное, и не появится кто-то из них, черт знает, где они сейчас. Может, они сейчас целуются, обнимаются. У нее страшная картина. Ее любовь началась от ревности, от злости. Ее любовь началась не от любви, а от ощущения краха. Понимаете? То есть это боязнь конца, боязнь конца. Вот это такое, в общем, философское, эмоционально-философское в жизни существующее положение психологическое. Вот, допустим, исходная точка. Поэтому она не видит, не слышит, общаясь с ним, общается страшно динамично. Потому что нужно найти обратную краску, и потом она заставляет читать, потом бросает, потом заставляет, потом бросает, потом заставляет, потом бросает. Он в конце концов запутается, что она хочет. Но это все в пределах допустимого в тексте, более не менее, хотя мы там несколько даже натягиваем. И вот этот, понимаете, этот запал, что самое главное, что есть в жизни, происходит не там, где она, а где-то, и надо гнать туда. Понимаете? И вот, наконец, он вышел, и они куда-то собираются все идти, она говорит, вы тоже уходите, останьтесь. И вот потом уже начинается что-то следующее. И то, она с ним ведет разговор так, чтобы ни в коем случае не дать себе распустить это чувство. Она его страшно зажимает. Потому что она понимает, что она в худшем случае, в лучшем случае станет злодейкой. И она все-таки ей становится. И там вы увидите место, когда она это очень хорошо делает, когда она кричит, что она убийца и злодейка. Потому что она, в общем, расстает от всех людей. И как, в общем, наступает это постепенное одиночество. Я не сделал то, что я хотел. Я думал фильм потом снимать. Но, к сожалению, это не получилось. Не дали. Я уже природу выбрал. И эти самые старые усадьбы смотрел. Я думал, вообще нужно начинать. Сердце крутит, дети, вообще так все замечательно, замечательно. А подспудно это конец, это, как сказать, это начало вишневого сада. Вот я и ставил, а дальше это Раневская. Понимаете, это катастрофа, это конец этих гнезд. А дальше она будет жить в Париже, у нее будет любовник, и она будет на 6-м этаже курить. И любовник деньги будет у нее тащить. Это переход к Чехову, понимаете, переход к концу какой-то эпохи. А это только начало, но в этом начале есть уже вот все, есть эта тревога. Вот, допустим, там, вот поэтому вот этот самый, как сказать, динамика начала, с самого начала, вот ее выхода, вы увидите самый первый выход ее, и Ракитина, вот я музыку там закручиваю, потом они выходят, и вы увидите вот это начало, которое я вам сейчас рассказал. Хуже или лучше, они сегодня будут играть, но во всем случае это будет видно. И что от этого все идет. И потом вы увидите финал, чем это все кончается. Вот у меня замысел, собственно, был такой, что некоторым людям кажется, что жизнь... Некоторые люди очень бурно проживают свою жизнь, а некоторые люди не проживают бурно жизнь. И когда доходят до какого-то периода, а жизнь им кажется непрожитой, а уже конец. И они начинают бросаться обратно поздно. И я ей говорил, что значит, бабочка живет день, а орел живет там, 300 лет. Бабочка летает так, а орел летает так. И бабочки... А почему я не так не летаю? А ну-ка я... Ну, если она поднялась бы выше, бабочки уже нет. Она закодирована на определенной высоте. Вот это... И так век... Век этих усадьб, всего этой женщины, у нее прекрасный муж, все благополучно, все нормально. А ей хочется, чтобы был скорее вишневый сад. Вот так мы подгоняем время. Вообще, куда мы гоним? Я уже отклоняюсь. Куда мы гоним? Мы все время куда-то гоним. Скорее бы завтра, скорее бы вечер, скорее бы кончилась репетиция, потом будет то-то. Вот так вот каждый день. Куда мы спешим? Представляете, куда мы спешим? Вот так вот все, понимаете? Нет, что наслаждение этой секунды. Мы все хотим, чтобы было что-то, чего нет тут. А дальше вишневый сад. А вишневый сад – это уже конец. А дальше «Прощай!» – кричит, понимаете? Деревья уже проданы, и все. И уезжать. Значит, это самое... Вот, допустим, это так. А другой... какой-нибудь совсем, может быть и по-другому. Ну, например, допустим, женитьба. Вот я хорошо помню отправную точку, допустим, женитьба. Я оттолкнулся просто от первой фразы. Первая фраза такая, ну, примерно, я сейчас не могу точно вспомнить. Вот живешь,
как начнешь
на досуге
подумывать.
Вот живешь, и такая вдруг скверность. Я подумал так, мы же не воспринимаем всерьез Гоголя. Все-таки, вы знаете, Гоголя мы не воспринимаем всерьез, только начинаем сильно его разбирать. Толстого мы разбираем всерьез, а Гоголя все-таки же не всерьез мы и так не очень. Особенно женитьба. Да и ревизор тоже. Ведь удачных ревизоров уже нет. Понимаете, говорят, что Михаил Чехов, но мы же этого не видели. Хлестакова. Это самое. Так вот, значит, а я как-то вдруг вдумался. Вот живешь, ты такая вдруг скверная. Надо что-то сделать. Поэтому я вдруг подумал, боже мой, почему он лежит на диване? Да не лежит он на диване. Он вдруг понял, что надо что-то сделать. Поэтому у меня и дивана нет. И вообще он ни разу не лежит. И вообще он не лежебок. А какой он лежебок? А почему? Кто это сказал? Понимаете, кто это придумал? Он дико деятельный человек, он хочет возместить время. что он не сделал. А кончается, когда наконец на, так выпрыгивает из окна. Вот. Это, понимаете, иллюзорность. Иллюзорность. Вот философия этой вещи. Понимаете? Шинель. Ты говорил, а шинелить надо. Шинель. Вот почему-то он думает, будет шинель. Я, у меня такой есть родственник, который фотографии любит очень заниматься. И все окна заклеены, знаете, как карточками сушек. И я когда-то писал пьесу про обмен. Как одна женщина думает, что вот обменяю, и тогда все в порядке. Вот так часто мы думаем. Вот обменяю, вот только все вот обменяю, и тогда все в порядке. А потом второй акт. Она обменяла, и вот все эти заляпанные эти карточки, окна в новой квартире. Ничего не изменилось. Что только там на 5 метров больше, или на 10. Ничего не изменилось. Не в этом дело. Иллюзорность. Что-то другое человеку нужно, чтобы было счастье. А он думает, что в женитьбе счастье. Вот. Это у Хемингуэя есть такой рассказ, совершенно сумасшедший, где он лежит рядом, какой-то там майор или полковник лежит рядом со своим адъютантом, и адъютант морочит ему голову, он спать хочет, ему морочит ему голову о том, какая у него замечательная невеста, и что он собирается жениться. Знаете, она сон грядущий называется. Он засыпает и думает, что вот интересно, что он думает, что если он женится, то все будет в порядке. А я, мол, женат, а мне все кажется, что все что-то другое нужно. Засыпает с этим. Нет, он, кажется, так и не заснул до утра. Он вспоминал все. А тот спал себе, он думает, что все в порядке, что он завтра женится, и все будет нормально. Вот, значит, вот вам женитьба. То есть, короче говоря, отправной пункт. Поэтому я подумал так, ага, надо сделать, чтобы Степан выбегал вообще из зала, чтобы... То есть, вообще они такую деятельность завернули с этой женитьбой. Потому что, наконец, иначе скверно, надо... Вот динамика, допустим, этого дела. А завтра вы увидите совсем, допустим, арбузов. Совсем другое начало. Там наоборот, это может быть как и в трех сестрах, но у меня это было преддверие трех сестер, поэтому я даже немножечко сделал что-то такое, что можно дальше сделать. Там наоборот, там событие несчастливое наступит через 20 реплик. А пока что вот я им, они все чем-то заниматься нужно, что-то делать, какое действие. А вот, знаете, это Чурикова рассказывала, что вот говорят, действие. Вот я с Ефремовым снимался. Ефремов только знает, ведь действие. Какое здесь действие? И вот он у Панфилова все говорит, какое здесь действие? Тот он говорит, ну у него живот болит. А действие какое? Да я не знаю, у него живот болит. Вот понимаете, это тоже, между прочим. Это тоже, мы уткнулись в это действие. Вот как раз он от тех учеников и хотел отречься. Понимаете? А есть иногда не действие, а действительно вот живот болит или что-то еще. Так вот, а здесь они говорят, какое действие? Я говорю, да ничего, просто-напросто воскресенье. И сидите, ничего не делаете. И от этого получаете удовольствие, что вы ничего не делаете. Вы не подразумеваете, что бомба уже летит. Сидят, наоборот, как раз как назло, сегодня замечательный день. Понимаете, вот ничего не делаете. А бомба через 10 минут и летит к вам. Вот и все, допустим, наоборот, понимаете. А потом нужно... Как воспринимается это событие? Вы увидите, мне, по-моему, это правильно сделано, интересно. Как это все воспринимается? С какой задержкой? У Бергмана есть такой фильм, страницы, как личная жизнь, как называется, супружеская жизнь. Я, правда, только сценарий читал, совершенно грандиозный. Но люди, которые видели фильм, они... Тут что-то похоже, но у нас не полагаются такие вещи. Но вот что-то Арбузов хотел что-то подобное сделать такое вот. Но там обнажено все, там невероятно обнажено, как это бывает на самом деле. Вот они уже расстаются, а как это расставание происходит? Она ему собирает чемодан и спрашивает, какой галстук нужно положить, и чтобы он не носил такой-то галстук и такой-то. А потом они еще ночь проводят вместе. Они уходят. И потом она ни разу не плачет, а всю деятельность, а когда он ушел, то там написано, она сильно закусила губу. И все. Я представляю себе, как это играется. Это же сумасшествие. Представляете? Она видит, как отъезжает машина, которая вечно была здесь, и он был всегда при ней. Это была счастливая жизнь. Там начинается кинорепортер, помните, да? Снимает их как самую счастливую пару. Ну вот что-то подобное, я не знаю, он, может, и не читал. Хотя он все время Арбузов твердит, Берман. Читал, наверное. Вот. Вот это вам ответ, чтобы я недолго отвечал. Но вопрос, но, как бы сказать, тема эта правильная, потому что из чего-то, конечно, нужно исходить. Но три сестры, допустим, я в данном случае, что это именины? И вот нарочно, что светло, что все, вот мне хочется переломить вот эту, в данном случае, любимовскую трактовку. Я хочу вот на зло. Я хочу даже себе изменить, а чтобы было радостно. Кстати, между прочим, я прочитал, что Чехова в свое время, когда этот спектакль вышел, то хвалили за первый акт МХАТ, а потом и пьесу. А потом говорили, что дальше все плохо, потому что критики писали, потому что сказалось, что Чехов был пессимист и больной, и он поддался своим собственным ощущениям. А первый акт был потрясающий. А вот действительно, попробовать вообще все акты сделать не трагично. Ну как бы.
Мушкевич спектакль видел?
Видел. Ну, может быть, он это пытался делать, но меня тогда это ужасно раздражало. Но, может, я тогда еще не дорос. Хотя я Ханушкевича не люблю. Он такой супермен. Такой, знаете, красивый, высокий человек. Я почему-то не доверяю. Очень красивому, очень высокий.
Я видел, когда он сам играл с Соленом.
Хотя Станиславский тоже был очень высокий, очень красивый. Но рядом был Немирович. Тоже был красивый. Я в МХАТе познакомился с его внуком. Он зав музыкальной части или что-то такое тоже. И вдруг идет ко мне Немирович. Я подумал, боже мой, какой он красивый. Он с бородой тоже очень похож на него, но немножко выше. Но у него было замечательное лицо. Я понял, что это был замечательный вообще Немирович. Он был действительно замечательный. В МХАТе витает дух. Я сейчас написал большую статью, у меня в книжку про Станиславского. Просто вот так, фантазия. И вот в МХАТе витает дух. Знаете, в старых, в новом нет, а вот я в филиале репетировал. Там что-то есть такое. Все прям, все наполнено чем-то. Знаете, как Сгонарель говорит Дон Жуану, во что-то надо верить, во что вы верите? Вы верите в привидение? Да ну тебя к черту. Нет, это же привидение, я тебе не отдам. Привидение вам не отдам, привидение за все существует. А во что вы верите? 2 × 2 = 4. Значит, ваша вера в арифметике? Вот есть у некоторых вера в арифметику, а вот в духе, и там дух этот есть. Ну ладно, это опять так, к слову. Так.
Про японский спектакль.
Ой, нет, про этот
дух. Да ну его японский
спектакль. Про этот дух. Ну а как же, ну а в чем это? Там,
в чем дух? Вы знаете, вот вы знаете, правильно, что какая-то есть пословица, что, знаете, как это говорят, мы не Иваны, родства не помнящие, да? Значит, вы знаете, очень много есть, как это называется, сейчас я из разных областей, есть такое понятие новориши. Знаете, новориши. Да? Не знаете, что это такое? Объясните, что это такое.
Новые богачи, так.
Новые богачи, да, которые, понимаете, неизвестно, на чем разбогатели. Не то, что там им папа оставил. А что они там своровали, там, понимаете, купили лавку и быстро разбогатели. Ну, воришь. Не то, что это родоначальное, как сказать, ну, от дедушки, от прадедушки. Это же в лицах выражается, а? Ну да, ну, воришь. Это такое презрительное, такое западное, да, видимо, выражение. Вот много очень художников, ну, воришь. Понимаете, Чехов был тоже интеллигентом первого поколения, но он по капле из себя выдавливал раба, как он выразился. И он стал человеком, про которого не скажешь, что он интеллигент первого поколения. Его же отец был чудовищный, и семья была чудовищной. А он откуда взялся? Он интеллигент первого поколения, но что же он с собой сделал? Он же был аристократ. Мы не понимаем, что нельзя в искусстве быть, не будучи аристократами. Аристократ – это не то, что кончики ногти, это же дух. Не то, что, понимаете, вот это вот. Но это вот, допустим, исчезло, а дух-то должен оставаться, существовать. А мы в этом смысле ужасны. Поэтому знаете, это ужасное слово, жлобство. Жлобство. Современное, и мы интонируем так. Мы интонируем на сцене, актеры интонируют на сцене так. Поэтому поставить Чехова, даже Шекспира, что невозможно, потому что интонации идут чисто такие уличные. И я вот тут рассуждал долго по этому поводу, потому так, вот интересно. Вот мы дети, мы гуляем по улице, у нас нет гувернера. Мы бегаем, играем в футбол, мы слышим мат. Потом мы в школе плохо учимся, потому что в школе кто же хорошо учится? Только дураки. Понимаете? Мы чем-то занимаемся, мы все равно спешим на футбол, сука и прочее. Потом мы, глядя, становимся режиссерами или художниками, а мы все те же дворовые мальчики. А нельзя? Что мы скажем, понимаете? Можно в футбол продолжать играть, но что-то другое должно случиться с людьми. Так, а в МХАТе это существует. Вот Степанова. Она женщина непростая и не такая прелестная. Она зарубила мои три сестры. Когда-то, понимаете? Но однако я вот сейчас не работал, и два раза работал, один раз на телевидении, я не мог это вспомнить ей. Понимаете, какая она не есть, она оттуда. И она говорит, что это про Станиславского все время. Ну, МХАТ все время. А вот Станиславский сказал, никто не слушает. Все только переглядываются. Но когда ее не было, мы с ребятами говорим, ребята, а вы слышите, что она все-таки каждый раз говорит дело? Да, говорит, мы слышим, только это уже невозможно, надоело, но она каждый раз говорит дело. Она вдруг вскользь скажет, а Станиславский говорил, что «Водевиль» надо играть как трагедию. И к делу. Хотя мне давно известно, что он так сказал, но все равно она говорит к делу, и она понимает. Она выходит, у нее, ну, кроме того, что ей 75 лет, она вообще как цыпочка, как говорится в этом самом «Чайке». У нее такая фигура, у нее такая нога, она так носит платье вообще, понимаете, ну, она такая дисциплинированная. Она, черт возьми, сидит на большой репетиции, огромный, а у нее вечером спектакль у старухи, и она не пикнет. Вот вам и витает дух. Да не только в этом, какое-то, что-то там есть, все собираются как-то вообще, что-то там есть. То ли это большой театр, а у нас маленький. Но вот у нас не витает дух Станиславского. Хотя у нас очень хороший театр. Или на Таганке не летает дух Станиславского. Ниоткуда. Понимаете, хотя замечательный театр. Но я Таганку не буду брать. Но вот у нас не витает этот дух, там... Ну, воришь. А там все-таки, понимаете, они же родословные есть. Вот собаки, когда покупаем, так они дороже стоят, когда знаешь, кто дедушка и бабушка, знаете, вот эрдель-терьер покупаешь, и у него написано. А на выставку не пойдешь и не покажешь, если ты не знаешь, если не знает кто. У собак это ценится. А мы вот как-то так, и всю культуру спихиваем, и все такое прочее. Это ведь, понимаете, все вещи такие серьезные. И какой-нибудь Шостакович, он же, наверное, понимаете, знаете, как он? Что это за музыкант, и как он музыку знал? И это же не просто так рождается диссонанс на чем-то. Или то, что Пикассо решил стол разложить, так это же не от того, что он хулиган. Потому что всю живопись он знает. И сам прошел много, и понял, что нельзя не разложить, а не то, что так. А некоторые делают это все так. От незнания. Но это вот насчет духа, понимаете, там он есть точно. Иногда прямо. Я, например, никогда не мог сесть. Там написано стул Станиславского и стул Немировича.
Я всегда сидел все время, когда репетировал.
Я всегда сидел рядом. Кстати, я однажды сел на этот стул и обнаружил, что он продавлен. И понял, что все сидят в этом стуле, режиссеры. Они его продавили. Понимаете, я не мог сидеть. И Олег, между прочим, тоже не садится. Как-то не полагается. Понимаете? Ну, это были люди, конечно. Я вот сейчас копался, чтобы эту... написать такую фантазию какую-то на тему Станиславского. Я водил японку в музей. Вот, это я вам сейчас расскажу. Это к вашему вопросу, это не трепотня, а к вашему вопросу. Там, пойдите в этот музей. Пойдите, там есть интересные вещи. Музей Станиславского на улице Станиславского. Я к этому отношусь ужасно скептически, никогда не вхожу. Вот, там, поедешь в Италию, в музей, не, лучше в магазин. Понимаете? И я здесь никогда не хожу. Я в Третьяковку, я, по-моему, не был. Ну, может, был, когда был ребенок. А тут я пошел. Может, так и Третьяков, конечно. Пошел и получил большое удовольствие. Почему? Потому что, ну, во-первых, я это все знаю, и вдруг я это увидел. Но меня поразила одна вещь. Там в конце, когда вы выходите, есть такой закуток. И там висит кусочек старого занавеса МХАТа. А напротив висит черная доска, на ней белые буквы. Я это прочитал. Я обалдел. Я это был без японки. Меня позвали туда просто посмотреть, когда они готовили что-то. Случайно там был, потому что я там, может быть, спектакль там в этом зальчике поставили. Теперь я с ней пришел, а японцы, они такие люди, что они понимают такие вещи. Они могут, допустим, Луну долго смотреть, знаете, там. Поэтому они понимают какую-то философию. И вот мы, значит, идем с ней из переводчицы, дошли до этого места. Я говорю переводчице, теперь я буду сейчас медленно читать, а вы медленно переводите. Но я дословно не помню, но приблизительно так. Значит, во-первых, к нему пришла, когда ему было 75 лет, 70 лет, пришла артистка Тихомирова, которая исполняла когда-то Ольгу, по-моему, в «Трех сестрах», на какую-то репетицию. И попросила что-нибудь на память ей подарить. И Станиславский оторвал кусочек бумаги от цветов, которые она принесла, и быстро что-то написал и отдал ей. Она положила себе в ладанку и всю жизнь носила. А когда она умерла, это вынули. И вот это большими буквами написали. Что же он вот так быстро написал на клочке бумаги? Послушайте. Но если бы можно было в эту книжку достать, но это долгая история. Это есть, я потом нашел, вернее, мне сказали, что это есть, я быстро нашел в летописи жизни и смерти Станиславского на этот год. Долго жил, знаете, да? Много видел, был богат, обеднел, был молод, искал славы, нашел, состарился. Скоро надо умирать. Была хорошая семья. Все разлетелись по свету. Состарился. Надо скоро умирать. Теперь спросите меня, что же самое главное в жизни? Познавание. Когда сидишь дома и что-то там изучаешь, и возникает что-то, то вот это и есть самое важное. А успех? Когда дарят что-то, это только обременительно, посылать обратные телеграммы там, и так далее, и так далее. Только это все грандиозно написано, как будто это писал не Станиславский, а Тагор, не знаю, знаете, вот просто отлито просто, ну грандиозно отлито, философия жизни. И дальше там число 70 лет жизни. Все. Это написано, это впечатляет как удар. Вот вы пройдете все, ну теперь уже не так, потому что вы это знаете, что так будет. А вот пройдешь весь эту штуку, увидишь эту кровать, где он умер, какую-то тоненькую такую, а вы знаете, снимки все как склонились, все, он был такой худой, он был такой красивый, а умер он совсем, как Дон Кихот, совсем у него такая короткая пижама. Ему принесли работу актера над собой, гранки, у него руки дрожали, он думал, что это самое главное, что он там МХАТ сделал, это ерунда, вот эта книжка, что выйдет самое главное. Он страшно потом болел, он в течение огромного количества лет в МХАТе не было, он с ними поссорился. Это трагическая жизнь, он не ходил в МХАТ. А в МХАТе шли собрания, и всякие люди, в том числе и Судаков, выступали против, чтобы ходили к нему на репетиции, что морочит голову старик. А он тогда систему всю эту выдумывал. Ну, там это целая история. Ну, взаимоотношения с Немировичем тоже целые, теперь уже опубликованные, так сказать, истории и все такое прочее. Ну, вот эти буквы, они замечательно. Вот дух Станиславского. Это я, мы когда вышли, она молчит. Мы потом сели. У меня целый день программа была. Надо было вечером в ресторан, там еще куда-то, все, что-то целую историю, ведь у нас ресторан повестит. Значит, и мы промолчали полдня. Она молчит, и я молчу. Знаете, она японка, она так вертит. Я как-то спрашиваю, как с ними разговаривать, ведь я языка не знаю, мне японисты говорят, ничего, у них тут все в порядке. Вот, понимаете? Вот дух. Да, я ей только говорю, потом понравился вам в музее? Ха? Вот так. Я говорю, вы знаете, это вот, вот Христос, а, у нас, а в театральном деле есть тоже. И в Ефремове он сидит. Он, кстати, между прочим, замечательный, вот Ефремов. Понимаете, ему что-то удается, что-то не удается, но он настолько доброжелателен, он настолько... Вот знаете, я от него не слышал, он, конечно, бушует иногда, выпьет там и что-то еще, но вот я слышу, что он скандалится с Мухтуновским, допустим. Смоктуновский в чем-то жуткий тип. Я говорю, Олег, что там со Смоктуновским? Ну, ничего, вот он не скажет плохое. Да ничего, ну что, ну артист, ну что ж, понятно, что, ну он там тот и тот, а вообще-то мысли у него светлые. Вот я не слышал, чтобы он что-то такое. Знаете, он какой-то живой такой, не знаю, и какой-то мужчина. Вы знаете, мужчин стало мало. Мужчин стало мало, бабы, и ведут себя как бабы. Вот этот артист, из-за которого сегодня спектакль лопается, понимаете, переносится. Вот баба, у него ведь и давление, а я знаю, из-за чего у него давление. А у меня давление 220 на 120 бывает. Я прихожу на репетицию. Это бывает часто. А у него сегодня 190 на 90. Он спектакль. Потому что он позавчера сильно пил. И выяснял со мной отношения. Баба. Бабы. Вы понимаете, и такие бабы. И бабам ничего не прощают. Они с ними тягаются. Тягаются, кто бабисти. Понимаете, вот бабам можно простить. Особенно, если они это элегантно делают. А вот мужчины все время тягаются с бабами, вот кто перебабит, понимаете? И вот это артист, черт бы побрал. Мужская какая-то штука вот, ушла от них. Тоже это все тоже как-то воспитывать нужно. Такие какие-то чванливые, какие-то такие глупые, вот как бабы. А бабы очаровательные. Вот, значит...
Что за бабы вас там окружают?
Мужчины?
Если только ты, да?
Мужчины. Это самое... Нет, ну с мужчинами действительно что-то происходит. Редко когда, знаете. Вот я с Любшиным познакомился, вот он мужчина. Я с ним, правда, давно знаком. Он мужчина, он репетирует как мужчина, он ведет себя как мужчина. Это вообще, между прочим, теперь редко. Редко можно найти на мужчину мужчину, на роль мужчины мужчину. Это страшно. Попробуйте найти Гамлета или кого угодно. Невозможно найти. Или же сразу тип, допустим, понимаете, Кайдановский. Знаете, вот как Гамлет, так Кайдановский. Или что-то похожее на молодого Смоктуновского. Он тоже обабился. Чудовищно обабился. Просто баба. Ну, вы извините, только не передавайте, пожалуйста. Это меня и так... Не очень-то многие любят. Я подумал, что очень откровенно. Значит, вот Высоцкий. Вот это был мужчина. Мужчина. От него исходило... Ведь он же был маленький. Он был крохотный. Он был такой крохотный. Это было так странно. Вы понимаете, он был такой крохотный, миниатюрный. Я все шутя всегда, когда с ним работал, приходил домой, говорил, он как статуэточка, которую можно на пианино поставить. Печорин. Знаете, вот как Печорин написан, у него такая талия грандиозная была, он так был узко одет, но он не был стильный. Нет. Вот понимаете, это не то слово. Но он, это был стильный, но это был не стильный. Нет, это был, не знаю, как сказать. И это я не сейчас говорю после его смерти. Все знают, что я был в него как-то. А как он разговаривал? Знаете, вот он со мной разговаривал покровительственно, как с маленьким. Он со всеми разговаривал, как с маленьким. Он опаздывает на 10 минут про хвост. Все так уже не говорят про покойника. На 10 минут опаздывает. Представляете, все ждут, Вишневый сад. Не идет. Говорит, сейчас придет. Знаете, опаздывает, а не опаздывает. Знаете, приходит, еще с кем-то разговаривает в дверях. Вместо того, чтобы бежать, понимаете, и хочет что-то сказать, идешь к нему, он поворачивается, говорит, все будет в порядке. Идет и действительно доходит место до третьего акта, когда он устраивает эту истерику, я купил. И все бегут смотреть за кулисами, как он это будет делать. Но он это делает не на показ. Не на показ, просто он такой тип, он вот мужчина. 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 Это вообще, понимаете, это... Это сословие как-то поредело. И мы за собой в этом смысле не следим. Вот. Это насчет Станиславского. И Немировича. Кстати, понимаете, это были мужчины. И Немирович, несмотря про него там все, что угодно говорят, это был мужчина. Был мужчина. Вот Марья Васильевна рассказывает, когда она приходила к нему, он вызывал ее к себе, то он долго не выходил. Это было, допустим, утром, там, 9 часов утра. Он долго не выходил, ему докладывали, она ждала, и, наконец, он выходил надушенный. А вот Кторов, знаете, какой это был мужчина? Вот я с ним на съемках. Говорят, вы знаете, Кторов сегодня не будет сниматься. А что такое? У него жена почти ослепла, она лежит в больнице, а он страшно больной, только что вернулся и ходил в магазин, что-то покупал сам. А он всегда вот здесь на улице Горького сам ходил в каком-то жутком плаще, всегда покупал себе в авоське что-то наносил. Ну не будет, так не будет, ему 75 лет. Иду уже, чтобы отменять, вдруг открывается дверь, и входит Кторов в бабочке такой. А где ты уже? Я говорю, что съемки не будет. Почему? Понимаете? Как съемка кончается, и кадр перестраивается, он с кем-нибудь обязательно рассказывает что-нибудь, разговаривает, понимаете? Это замечательный тип. Мы все такие. Нельзя. Это, между прочим, распущенность в какой-то степени нашей жизни. Потому что, вот, например, то, что вот случилось с сегодняшним артистом, это невозможно, допустим, вот в Японии, условно говоря, невозможно. Я не представляю себе, там человек заболел, но у него контракт. Когда он устраивает эту истерику, я купил. И все бегут смотреть за кулисами, как он это будет делать. Но он делает не на показ. Не на показ, просто он такой тип, он вот мужчина, мужчина, мужчина. Это вообще, понимаете, это сословие как-то поредело. И мы за собой в этом смысле не следим. Вот, это насчет Станиславского и Немировича. Кстати, понимаете, это были мужчины. И Немирович, несмотря про него там все, что угодно говорят, это был мужчина. Был мужчина. Вот Марья Васильевна рассказывает, когда она приходила к нему, он вызывал ее к себе, то он долго не выходил. Это было, допустим, утром, там, 9 часов утра. Он долго не выходил, ему докладывали, она ждала, и, наконец, он выходил надушенный. А вот Кторов, знаете, какой это был мужчина? Вот я с ним на съемках. Говорят, вы знаете, Кторов сегодня не будет сниматься. А что такое? У него жена почти ослепла, она лежит в больнице, а он страшно больной, только что вернулся и ходил в магазин, что-то покупал сам. А он всегда вот здесь на улице Горького сам ходил в каком-то жутком плаще, всегда покупал себе в авоське что-то наносил. Ну не будет, так не будет, ему 75 лет. Иду уже, чтобы отменять, вдруг открывается дверь, и входит Кторов в бабочке такой. А где ты уже? Я говорю, что съемки не будет. Почему? Понимаете? Как съемка кончается, и кадр перестраивается, он с кем-нибудь обязательно рассказывает что-нибудь, разговаривает, понимаете? Это замечательный тип. Мы все такие. Нельзя. Это, между прочим, распущенность в какой-то степени нашей жизни. Потому что, вот, например, то, что вот случилось с сегодняшним артистом, это невозможно, допустим, вот в Японии, условно говоря, невозможно. Я не представляю себе, там человек заболел, но у него контракт. Понимаете, он заболел, но у него контракт. Мы часто говорим, это античеловеколюбие. Ну, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, это какой-то безусловный порядок. И он выдерживает, понимаете? Я говорю, вы кашляете, вы, может быть, будете сегодня тише говорить. Не волнуйтесь, не беспокойтесь. Он не позволит себе тише говорить. А я вот уже говорил, извините, что артистка, звезда Японии, звезда, которая вообще, понимаете, первой величины, звезда действительно, и киноактриса, и театральная, и рекламная, и все такое прочее, прочее. Она, мне сказали, световая репетиция будет. Я пришел на световую репетицию, смотрю, что такое там на полную железку идет самый страшный ее монолог. А свет ставят. Понимаете, она не может себе позволить. И мне Левенталь говорит, остановите ее. Мне нужно переставить там луч. Я говорю, нет, вы знаете, она закончит монолог, потом я ее остановлю. Да не важно сейчас, что она там закончит. Я вот сейчас свет ставлю. Я говорю, нет, это вам не опера ваша и не балет. И она закончит, я остановлю. И когда я ее остановил после монолога, она остановилась вот как лошадь на полном ходу. Пауза и выскочила за кулисы. Я подумал, о, сейчас начнутся капризы. Нет, она выскочила, пришла в себя и зашла на сцену. Понимаете, это все мы распущены. Дайте.